8 мая 1981 года за помощью в больницу обратилась 18-летняя ученица Сиракузского университета. Всем хватило бы одного взгляда на нее, чтобы понять, произошло что-то ужасное. Она была избита. Все лицо в синяках, а тело в ссадинах, на голове свежая шишка, на левой стороне носа – порез. Ее одежда была испачкана грязью, а в длинных каштановых волосах запутались листья с палками. Ее звали Элис Сиболт, и ее только что изнасиловали. Сегодня имя Элис Сиболт известно по всему миру. Она автор бестселлера «Милые кости». Она также написала мемуары о своем изнасиловании, переживаниях после него и о судебном процессе. То, что случилось с Элис, безусловно, сломало ее. Но она смогла подняться и через свое творчество помочь пережить насилие многим другим. Во многом ей помогло то, что в ее деле был найден виновный. Мужчину судили, приговорили к 16 годам лишения свободы, а после освобождения он провел 22 года как зарегистрированный сексуальный преступник. Только представьте, жить с таким обвинением почти 40 лет, а потом раз и оспорить его. Сегодня расскажу вам, как изнасилование Элис Сиболт сломало жизнь Энтони Бродуотеру, как осудили человека за преступление, которого он не совершал, и как в закрытом деле вдруг может оказаться две жертвы и ни одного виновного.
Столько всего.
Я очень давно хотела рассказать эту историю, хотя она недавняя, кстати.
А я помню, ты недавно мне написала, когда узнала, что это реальная история.
Что?
А, нет, «Милые кости» там убили девочку.
Это да, точно. Это нереальная история.
Нереальная история, эх.
В смысле, эх?
Нет, мне просто нравятся детективы, у которых есть какая-то база реальная. Я замолкаю, я не буду продолжать, я себя сейчас затоплю.
Очень сильно, ты уже поздно. Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша.
А меня Даша, и мы с Машей очень давно не виделись. И соскучились, да, Маша?
Ребята нас слышали 2 недели назад.
Ну, а мы друг друга не видели...
2 недели.
Целую вечность.
Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем.
А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме. И надеемся, что и вы тоже.
Сегодня интересный выпуск. Я решила.
Как и всегда.
И очень необычная история. История с 2 жертвами. Одна жертва по итогу осталась без правосудия. А перед второй жертвой как раз-таки виновато правосудие. Вдобавок, это история про одного очень известного автора и еще и про очень деликатный вопрос – изнасилование. Поэтому наш Дашей дисклеймер как никогда в тему.
Да.
И я напоминаю, что мы с Дашей просто рассказываем вам истории. А мнение, которое мы обязательно с вами поделимся, я точно поделюсь, это просто мнение мое и Дашина, и оно может не совпадать с вашим, и это нормально.
Маш, ты какой-то радикальный будешь высказывать мнение?
Да нет.
О, нет.
Да нет, не буду я ничего радикального высказывать. Ну, просто одна из жертв мне не очень нравится, хоть она и жертва. Но я расскажу вам, почему. А еще перед тем, как мы начнем выпуск, немного...
Очень много дисклеймеров.
Немного новостей. Мы едем в Питер.
Ура!
2 июня мы выступим на True Crime Fest и расскажем вам 2 новые истории. Даша расскажет об остросюжетном деле, о теле на дне колодца в заброшенной китайской деревушке, mm-hmm. на минуточку. А я, Маша, историю Нэнси Брофи, которая неожиданно стала героиней собственного романа. Еще uh-huh. один автор.
Mm-hmm. Как интересно. Кстати, дела эти новые в Москве. Мы рассказывали совсем про другие кейсы, а в Питер решили подготовить что-то интересненькое и новенькое.
Кроме нас, можно будет послушать наших True Crime коллег Алексея Решетуна и Данилу Мальцева. Ссылку на подробную информацию о выступлении и на билеты оставим в описании. Ближе к мероприятию билеты дорожают, поэтому если вы хотите послушать нас вживую и пообниматься после выступления, то советуем не тянуть. А теперь давайте обсудим историю Элис Сиболт. 8 мая 1981 года был важный для Элис день – последний день ее первого курса в Сиракузском университете. Но этот день быстро перестал быть хорошим, ведь с Элис произошло одно из самых страшных, если не самое страшное событие ее жизни. Элис изнасиловали. Примерно около полуночи Элис шла через парк, когда услышала, что кто-то идет за ней. Кошмар наяву, на самом деле.
Да.
Поначалу она старалась не обращать внимания на растущую тревогу, но это становилось все сложнее и сложнее делать. Тогда она пошла чуть быстрее, и, о кошмар, идущий за ней человек тоже пошел быстрее. Элис еще больше ускорила шаг, и тогда преследователь догнал ее и закрыл ей рот рукой. Она попыталась вырваться и убежать, но нападавший на нее мужчина не дал ей этого сделать. Он схватил ее за волосы и потащил в туннель. Там ударил ее о землю и сказал, что убьет ее, если она закричит. После этого Элис перестала сопротивляться. Интуитивно она поняла, что ее ждет, и все, чего ей хотелось, так это просто остаться в живых. В своих мемуарах «Счастливая» позднее она напишет, что дальше ее изнасиловали. Она, цитата, «стала единым целым с этим человеком». После этого Элис вернулась в общежитие, вся избитая и в крови. У нее был разодран нос, синяки по всему телу, моча была кровавой. Нападавший был незнакомцем. Но Элис запомнила некоторые его черты. Его маленькое, но мускулистое телосложение. То, как он жестикулировал, какие у него были глаза и губы. Во время беседы с полицией она утверждала, что ее насильником был мускулистый и невысокий афроамериканец, примерно 16-18 лет. Элис просила найти преступника. Ей хотелось судебного разбирательства и справедливости. Вот только занимавшийся ее делом детектив отнесся к ее словам скептически. Без объяснения причин в документах он обозначил слова Элис не полностью достоверными и порекомендовал не тратить ресурсы отдела на расследование этого дела.
Ты рассказываешь, и я физически чувствую сначала страх, потом боль, а потом гнев. И я просто как будто бы сама это все переживаю, и мне кажется, в делах про изнасилование так и есть.
Да, я не понимаю, почему следователь подумал, что слова Элис недостоверные, не полностью достоверны.
Ну, такое происходит.
Ну да, то есть как будто бы он не сомневался в том, что она была изнасилована, да. Скорее он сомневался в том, как она описывала преступника.
Да, может быть, он не поверил, что она все запомнила.
Да, но Элис не знала. Она, конечно же, не знала того, что полиция приостановила это дело. Она думала, что пока она на летних каникулах проводит время дома, полиция ищет ее насильника. Тем временем Элис была в ужасной депрессии. Дома она редко снимала пижаму и выходила из комнаты. Ей не хотелось говорить с людьми и уж тем более обсуждать случившееся. Но вы знаете, никто из семьи Элис особо и не хотел обсуждать с ней произошедшее. Семья Элис была очень верующей, и это, безусловно, повлияло на их поведение. Ее мать рассказала об изнасиловании в церкви, и, по словам Элис, к ней стали относиться так, словно она заразилась какой-то болезнью. Дома было не лучше. Элис сказала, что ее отец считает ее в чем-то виноватой. Мол, какая нормальная девушка будет гулять ночью по парку? Родители Элис считали, что той стоит бросить университет и переехать домой. Там она могла бы начать ходить в небольшой католический колледж без страха и переживаний. Но Элис не хотела оставаться дома. Во-первых, поведение родителей как будто только сильнее убеждала ее в том, во что она верила почти всю жизнь. Она странная, и она неудачница, и это отделяет ее от своей семьи. Во-вторых, в новом году среди преподавателей Элис должны были быть писатели, которыми она очень восхищалась, и она просто не могла допустить мысли о том, что она вдруг потеряет возможность у них обучаться. Желание Элис уйти от угнетающей токсичной атмосферы абсолютно оправдано. Но невозможно отрицать и того, что вряд ли такое решение далось Элис легко. На это требуется очень много силы, особенно когда человек находится в тяжелой эмоциональной ситуации, переживает большой стресс или травму. Пример Элис нетипичен. Чаще всего, находясь в большом стрессе, людям очень сложно не то что решиться на тяжелый шаг, но и вообще понять, в какую сторону этот шаг делать. Именно в таких ситуациях и стоит обращаться к психологу. Но где его найти? Партнер сегодняшнего выпуска – сервис подбора психологов и психотерапевтов «Альтер» как раз про это, про легкий и доступный поиск специалиста под ваши нужды и запросы. И вы знаете, как говорят, когда вам что-то нужно, оно вас всегда находит. Вот так же у меня с «Альтер». 1,5 года назад мне было сложно сделать тот самый первый шаг – выйти из угнетающей токсичной атмосферы, встретиться лицом к лицу с неизвестным и начать жить дальше. У меня были очень тяжелые отношения. Отношения с токсичной работой.
Это порой похуже, чем просто токсичные отношения.
Да, отпустить работу невероятно трудно. Мало того, что это была моя первая работа, а такую оставлять всегда очень страшно, так сверху еще и накладывался страх совершить ошибку, остаться ни с чем, потерять деньги, а у меня, на секундочку, тогда уже была ипотека. Огромное такое обязательство. И вот я сидела в этих токсичных отношениях, болела, терялась, плохо спала и постоянно нервничала, но не уходила. Перешагнуть свои страхи и избавиться от того, что меня практически съедало, мне помогла терапия. 1,5 года спустя я снова ухожу с работы. На этот раз свободное плавание, заниматься подкастом и развивать его во всевозможных направлениях. Предыдущий опыт не все еще помогает, но страхов не меньше. Тут-то мне и помог Альтер. Через анонимную анкету на сайте я указала свои пожелания и нашла подходящего психолога. Смогла подобрать человека с соответствующим образованием, опытом и даже посмотрела видео представления психолога с небольшим рассказом о себе. После такого у меня было представление, словно психолога я уже знаю лично, а наш первый созвон не был неловким, что всегда приятно.
Мне кажется, важно в жизни находить какую-то опору внутри, и иногда сделать это в одиночку сложно. И вот тут как раз пригождается помощь квалифицированного специалиста. Недавно мой психолог сказал мне фразу, о которой я сама ни разу не думала, что каждая терапия, каждая сессия — это такая миниатюра нашей жизни и отношений к самому себе, к людям вокруг, к своему прошлому и к травмам. Если мы приходим, например, там, на тренировку в зал и качаем мышцы, то когда мы приходим на терапию, то мы нарабатываем, накачиваем себе вот такое психологическое здоровье и трезвое отношение к себе самому. И в сложные моменты жизни, как, например, у Маши, это может стать поддержкой.
Да, я думаю, нам всем порой не хватает психолога в жизни, кого-то, с кем можно поговорить, кто поможет в трудную ситуацию, поддержит и направит вас. Это, безусловно, страшно, но нужно понимать и то, что терапия — это не всегда прокопаться в детстве. Вы можете просто обсудить с психологом наболевшее, обозначив границы заранее. А еще терапия — это не всегда что-то долгое. Вы можете обговорить количество сеансов заранее или просто поговорить с психологом единожды после тяжелого эмоционального потрясения. Такое всем нужно, учитывая количество травмирующих событий в последнее время. Найти своего специалиста и поменять жизнь в лучшую сторону поможет Альтер. Стоимость сессии в Альтер начинается от 2500 рублей. Заниматься можно как онлайн, так и лично. Главное, чтобы вам было комфортно. Используйте промокод DELO20 и получите скидку 20% на первую сессию. Ссылку и подробности мы, как всегда, оставим в описании. А теперь возвращаемся к истории. В своих мемуарах Элис напишет, что даже во время изнасилования она осознавала, что это то, о чем она будет писать.
Это немножко тревожно.
Для меня это был один из способов оставаться самой собой. Случаются такие моменты в жизни, когда тебе хочется закрыться, но не хочется исчезнуть. Тогда ты начинаешь тянуться к тому, что связывает тебя с жизнью. Для меня это были слова, язык, письмо, написала Элис однажды. Естественно, она не могла бросить то, что помогало ей жить. А бросить колледж для Элис означало бы бросить письмо. Поэтому она не осталась дома и вернулась в Нью-Йорк. В колледже все поначалу было нормально. Несмотря на то, что по делу об изнасиловании не было никаких продвижений, Элис старалась концентрироваться на учебе. Она много занималась, писала, чаще всего о пережитом насилии. Но и отвлекалась, находила друзей, старалась гулять. Какое-то время все правда было хорошо, по крайней мере, Элис очень старалась поддерживать нормальную жизнь. Но через 5 месяцев после изнасилования ее мир снова перевернулся. Через 5 месяцев после изнасилования Элис заметила на улице мужчину. Их взгляды пересеклись, и тогда мужчина вдруг выкрикнул: «Я тебя откуда-то знаю?» После этого сомнений у Элис не осталось. Это был мужчина, который ее изнасиловал. Элис тут же все сообщила властям. После этого расследование пошло быстро. Элис помогла составить фотопортрет мужчины, полицейское управление разослало его по сотрудникам, и один из полицейских практически сразу же узнал мужчину по описанию. 9 дней спустя молодой афроамериканец по имени Энтони Бродуотер был арестован. Ему было 20 лет. Энтони Джеймс Бродуотер родился в городе Сиракузы и был 4-м сыном из 6 детей. Его семья долгое время жила недалеко от Сиракузского университета, университета, где училась Элис, потому что отец работал там дворником. Когда Энтони было около 5 лет, от пневмонии у него умерла мама, и ее труп нашел Энтони и его брат Уэйд. Безусловно, это повлияло на Энтони. Он вырос общительным, но раздражительным человеком. Он часто ссорился со своими братьями и сестрами. Но опять же, все это можно списать на подростковый возраст, гормоны. Потому что когда он стал старше, у него был нормальный характер. Ну да, у него, может быть, была какая-то вспыльчивость. Mm-hmm. Но ничего такого вот странного.
Ему было 20 лет.
Ну да, и младше, ну считай, mm-hmm. конечно.
Вот ты знаешь, ты в этой истории сразу же обозначила, что все не так однозначно. И я какие-то комментарии у меня в голове возникают, потом думаю, нет, я не буду это говорить, потому что тут все не так однозначно.
Ну, какие комментарии? По поводу кого?
Ну, вот я, например, все еще думаю про ее мемуары. И я понимаю, что вот да, конечно, это способ пережить травму, но меня это почему-то тревожит. И ты еще так улыбаешься мне хитренько в какие-то моменты.
Ну, Элис жертва.
Угу.
Безусловно.
Это сложно. То есть, грубо говоря, мы испытываем к ней сочувствие как жертве, но нам не нравится ее поведение после.
Я тебе разобью сердце истории Энтони.
О, боже.
Поэтому у тебя будет меньше таких переживаний по поводу того, что она жертва, но она нам не нравится.
Ладно.
Когда Энтони стал старше, он не был настолько раздражительным человеком, что вот вдруг выделялся из толпы. Наоборот, он был очень зажигательным и компанейским. Его братья вспоминали, как с легкостью он мог увлечь за собой толпу или развеселить толпу. Однажды его остановили полицейские за то, что он позволил детям залезть на крышу своей машины и катал их по району. Многие знали Энтони и
его братья. Это опасно.
Да. Многие знали Энтони, и полицейские тоже знали Энтони и его братьев. Поэтому ни в тот раз, ни в какие-то другие разы, когда они просто немножко хулиганили, не нарушая закон, их ни в чем не обвиняли. И ничего серьезного они не делали. Энтони не учился в Сиракузском университете и не планировал туда поступать. Да, он жил рядом с университетом, и да, его отец работал там дворником. Но сам Энтони говорил, что особо не ходил на территорию университета, потому что, как казалось ему и многим живущим поблизости афроамериканцам, на территории университета им не рады. Поэтому они проводили время в общественном центре отдыха или в местном клубе, но на территории университета не совались. В школе Энтони занимался борьбой. Он был спортивным, сильным, молодым человеком, а с учебой все было не очень хорошо. Около 17 лет он бросил школу и пошел в морскую пехоту. Морская пехота в Америке, и я, кстати, думаю, что у нас тоже, это такое...
Элитное что-то.
Это, да, это элитное подразделение. Они тренируются там очень сильно, оттуда выходят очень такие прям...
Это их там называют? Это они морские котики?
Да, по-моему, да. Энтони, безусловно, повезло там оказаться, но вряд ли это была просто какая-то удача. Тут еще и сыграли его способности. Но для него служба стране была не так важна. Энтони говорил, что просто хотел увидеть мир и попытаться стать лучше, и именно поэтому он пошел служить. Практически сразу же его отправили в Калифорнию, на другую сторону страны. Но увидеть много у Энтони не получилось. Довольно быстро у него на запястье обнаружили кисту. За это Энтони получил статус инвалида, его демобилизовали, и он вернулся в Сиракузы. К тому времени у отца Энтони обнаружили рак желудка. Поэтому большую часть своего времени Энтони либо работал установщиком телефонов, либо ухаживал за больным родителем. И вот 5 октября 1981 года Энтони и его друг решили немножечко отдохнуть. И они поехали на Маршалл-стрит. Там уже давно развернулся такой местный тусовочный район, такие московские патрики. Там было открыто много ресторанов, магазинов и баров. Там постоянно собирались студенты и местная молодежь. Друг Энтони зашел в магазин, а Энтони остался ждать его на улице. И вот пока Энтони ждал на улице своего друга, он увидел полицейского, которого, как ему показалось, он знал еще с юных лет. Такое возможно. Помните, я вам говорила, что Энтони вообще очень многих знал в районе, и полицейских тоже, вообще всех. И вот Энтони заприметил знакомого из детства человека и крикнул: «Я тебя откуда-то знаю». Полицейский ему откликнулся. Мужчины пожали друг другу руки и завели абсолютно безобидную светскую беседу. Энтони ведь не знал, что между ним и полицейским тогда стояла Элис. Энтони ее даже не заметил, да и вряд ли бы он подумал, что это какой-то плохой знак. Он ведь не знал, что пока он ведет беседу с другом детства, Элис отправилась в полицию делать его фотопортрет. Потому что она подумала, он задал этот вопрос ей. Несколько дней спустя Энтони взяли под стражу. Естественно, Энтони отрицал свою причастность к изнасилованию Элис Сиболт, вот только никакого алиби он предоставить не мог. Прошло 5 месяцев. Естественно, он не помнил, чем он занимался. Он так и говорил: «Я не помню, чем я занимался, но я точно не делал этого». Но одних слов в таких делах недостаточно. И медленно Энтони начал понимать. Кажется, ему мало кто верит. Следующим этапом расследования было опознание. Для Энтони оно было таким же страшным и волнительным, как и для Элис. На опознании перед Элис выстроили в ряд 5 чернокожих мужчин, и ей нужно было среди них найти нападавшего. Элис долго смотрела на мужчин, а потом указала на человека под номером 5. Ее спросили, уверена ли она. Она сказала «да». Вот только Энтони стоял под номером 4. И вы думаете, дело на этом закончилось? Нет. Через час примерно Элис вернулась в комнату и указала на Энтони. Оправданием ее ошибки было то, что 2 стоящих рядом мужчин для Элис выглядели одинаково. Но из-за чего Элис вдруг передумала, спросите вы? Оказалось, что после того, как она якобы неправильно идентифицировала нападавшего, с ней поговорил помощник прокурора. Он сказал, что ошибка Элис понятна. Вот Энтони и его адвокат только и делали, что придумывали, как обмануть Элис в ходе опознания. По словам помощника прокурора, у Энтони был друг в тюрьме. Очень похожий на него друг. И в ходе опознания Энтони попросил этого суперпохожего на себя
очень друга, похожий, это то есть афроамериканец?
Да, да, встать рядом. Но они все были афроамериканцами, но якобы этот друг еще и был очень похож. Вот только у Энтони не было таких друзей. Не было. И, естественно, это огромнейшее нарушение. Никто не имел права направлять Элис, давать ей второй шанс, переспрашивать ее и рассказывать какие-то истории про выдуманных друзей. Сейчас, вот в настоящее время, мы уже знаем, что в ходе таких следственных экспериментов, если жертвы и предполагаемые виновные разной расовой принадлежности, то огромный процент опознаний ошибочный. И, соответственно, основанные на таких опознаниях приговоры тоже ошибочные. Добавок в ходе таких экспериментов, как я уже говорила, никто не должен говорить с жертвой, которая старается опознать нападавшего. Никто не должен давать ей подсказки, направлять ее или давать ей второй шанс. Но на все эти нарушения были закрыты глаза. Со второй попытки Элис указала на Энтони, и дело было передано в суд. Адвокат Энтони был в полном шоке. Он вообще не верил, что дело пойдет в суд после такого. Они передали в суд. Элис рекомендовали отказаться от суда присяжных в пользу единоличного судьи, потому что с большой вероятностью суд присяжных состоял бы из белых людей.
Но ей же это было наоборот выгодно.
Нет, и, следовательно, Энтони было бы легче оспорить обвинительный приговор.
А,
да, он бы говорил, он бы настаивал на том, что это...
Предвзятость.
Да, предвзятость. А вот единоличный судья, как считала сторона обвинения, будет более беспристрастно, принимая решение в деле об изнасиловании белой девушки чернокожим мужчиной. Но даже несмотря на это, весь судебный процесс был какой-то шуткой. Энтони был единственным человеком, давшим показания в свою же собственную защиту.
И больше никого?
У него не было алиби. Никто несуществующее алиби подтвердить не смог бы. И почему-то его адвокаты не позвали никого из его семьи дать показания о том, что, например, Энтони не такой человек, mm-hmm. и он бы такого никогда не
Конечно.
Сделал.
Конечно.
Поэтому в первый день судебного процесса Энтони выступал в свою защиту сам. Он сказал, что до ареста никогда не видел Элис. Он также объяснил суду, что описание мужчины, которое дала Элис, не соответствует тому, как выглядит он. У Энтони был шрам на лице, mm-hmm. и у него был скол на зубе. А это не маленькие особенности. И такое бы заметил любой прохожий, а, наверное, особенно девушка, которую изнасиловали. Ну, вероятнее всего. То есть, когда ты приходишь и ты рассказываешь о нападавшем, ты не говоришь, он был такой поджарый, у него были мышцы на руках. Ты говоришь, у него был шрам, скорее всего.
Если это... Я не знаю, не уверена. А если ты просто не смогла запомнить?
Ну да, но Элис дала очень обобщенное описание. Mm. И никаких особенностей у нападавшего она не видела.
Ну, такое тоже, на самом деле, можно объяснить, потому что мы же все на страх по-разному реагируем. Поэтому это тоже в целом... Это беспокоит,
да.
но...
Это понятно, но когда это одно из единственных доказательств по делу, это, конечно, вопрос. Элис не слышала показаний Энтони. Первый день судебного процесса был назначен на день окончания колледжа ее сестры. И родители Элис заявили, что она пропустить такую церемонию просто не может. Поэтому первый день судебного процесса по делу об ее изнасиловании она не присутствовала в суде, а была на выпуске своей сестры. Очень странная семейная динамика. Mm-hmm. А когда на второй день Элис пришла в суд, она была одна. Мама решила, что ей вообще нечего в суде делать, а ее отец остался сидеть в вестибюле и читать книгу по латыни, пока его дочь дает показания об изнасиловании.
Но они, видимо, отец, ты говорила, вообще стыдился ее.
Ну да, но это очень грустно.
Да, это ужасно.
И никто из друзей не пришел ее поддержать, потому что у нее из-за изнасилования не получалось особо друзей mm-hmm. найти. Позднее она напишет: «Я очень сильно хочу обратить ваше внимание на эту цитату. Мне было легче отождествлять себя с людьми, которых я встречала в системе уголовного правосудия, чем со своими сверстниками». По ее словам, в кампусе ей приходилось притворяться обычной студенткой, но в зале суда она могла быть самой собой, не скрывая огромной части себя. Она писала: «В зале суда я могла существовать как женщина, пережившая изнасилование».
Ну, может, это опять же из-за того, что ее там семья не принимала и считала, что это там ее вина, и она стыдилась, а как бы весь суд был посвящен ее изнасилованию.
Да, да. и она была в центре этого всего.
Я понимаю, к чему ты подводишь. Я просто пытаюсь быть немножко ее адвокатом.
Судебный процесс длился всего 2 дня. В первый день выступил Энтони, во второй — Элис. Воспоминания о случившемся не давались ей легко. Она чувствовала себя некомфортно, рассказывая об ужасных событиях немаленькой такой публике. Но еще Элис чувствовала себя некомфортно из-за того, что ее насильником был афроамериканец. В своих мемуарах она писала: «Это будет не первый и не последний раз, когда мне хотелось бы, чтобы мой насильник был белым». Я не буду это комментировать. После показаний Элис в суде были представлены другие доказательства, но, как вы уже догадались, их было немного.
То есть у них все обвинение базировалось на ее опознании, на ее
свидетельствах. Да. И на ее опознании, которое она сделала со второго раза.
Вот это, знаешь, обычно история там мое слово против его слова играет не в пользу женщине. Ну, потому что обычно ей просто никто не верит. Но здесь ситуация настолько повернулась в другую сторону, что это просто это сумасшедшее дело какое-то.
Да-да-да. Нет, у них еще было одно доказательство. На теле Элис обнаружили лобковый волос, который изначально судебный химик определил как волос чернокожего мужчины. А потом еще и подтвердил, что этот волос соответствует образцу волоса Энтони.
А у Энтони брали образец?
Да. Вот единственная проблема здесь в том, что с 1981 года, ну это не проблема, с 1981 года судебная экспертиза сильно изменилась. И в процессе ее развития оказалось, что сравнение волос не может быть верным.
Угу.
Любое сравнение волос было дискредитировано, потому что невозможно по волосу определить расовую принадлежность человека, угу, как минимум. А они говорили, что найденный на Элис волос, они говорили, что он соответствует Энтони, но это вообще определить было нельзя.
Да, ты же не можешь по волосу так определить.
Ну, просто
что... По ДНК это... только так можно.
Да, они говорили, что, ну, просто этот волос чернокожего мужчины, поэтому это Энтони.
Но они же не брали ДНК, да? Они тогда еще не могли. Было ДНК. Это просто исследование волос.
Да, это какое-то химическое исследование волос. Очень странное исследование какое-то.
Ну, тогда это, наверное, было весомым доказательством. Ну, в смысле, для них это было весомым доказательством.
Ну да, да. Сначала Элис помогает помощник прокурора, потом Энтони судят без каких-то доказательств. Но это еще не все. Во время короткого перерыва судья, женщина, у которой было 4 дочерей, завела с Элис беседу. И она спрашивала, как у Элис дела, как она себя чувствует, кто у нее семья, кем у нее работает папа. Ну, она с ней разговаривала. И из этого разговора понятно, что для судьи вопрос изнасилования молодой девушки — это достаточно близкая к сердцу история, учитывая, mm-hmm, что у нее тоже есть дочери. Поэтому сразу же после заключительных вступлений стороны обвинения и защиты судья признает Энтони виновным.
А у Энтони, наверное, еще и адвокаты были государственные.
Да. И самое печальное, и этот факт меня безумно расстроил, никто из друзей или родственников Энтони не пришел на его суд. Не потому, что они его отрицали, а потому, что они знали, что опознание прошло не в пользу Элис, что Элис не опознала Энтони. И они знали, что Энтони не такой человек, и он бы никогда не изнасиловал девушку.
А почему они не пошли поддержать его?
Они думали, его оправдают. Они все работали. И они решили, что Энтони выйдет из зала суда, потому что доказательств нет. Но нет, Энтони приговорили к тюремному заключению на срок от 8 до 25 лет. Ему было всего 20 лет. Элис не знала, что Энтони пытался обжаловать свой приговор. Прокуратура ее об этом не информировала, а она не интересовалась. Для нее эта ситуация была сплошным негативом. Ей хотелось жить дальше, хотелось оставить это в прошлом. Так она и попыталась сделать. Больше про Энтони не интересовалась и продолжила жить. После колледжа Элис поступила на писательскую программу в университет Хьюстона, где она должна была начать изучать поэзию. Но вместо восторга от новых возможностей она продолжала чувствовать себя брошенной и впала в сильную депрессию. В конце концов, все дошло до того, что Элис бросила учебу, переехала в жилой комплекс для малообеспеченных жителей и подсела на героин.
Ого! Как... Я думала, что она из суперблагополучной среды, и ей очень сложно будет так.
Я думаю, что она героин, она подсела как девочка из суперобеспеченной семьи, из благополучной семьи. Ну, mm-hmm, то есть, это, скорее всего, это не было очень долго.
Ага. И но то, что она переехала вот в этот там комплекс...
У нее не было денег.
Угу. Потому что она все спускала на героин.
Мне нравится, что ты умеешь строить логические цепочки.
Это важно.
Ну и потому что она была в депрессии, у нее не было особо работы. Но у Элис действительно получилось перевернуть свою жизнь, я вам сейчас расскажу. Безусловно, на вот это ее состояние депрессии повлияло, помимо пережитого насилия, и то, что у нее так и не получилось влиться в студенческую жизнь, у нее не получилось найти друзей. Элис не чувствовала, что люди понимают ее. Она все еще не чувствовала себя с кем-то единым целым. Но со временем жизнь начала налаживаться.
Элис, ты со мной чувствуешь себя единым целым?
Я чувствую себя единым целым самой собой.
А со мной?
С тобой я чувствую себя комфортно.
Но не единым целым.
Да, потому что я сама единое целое. Я один, а не 0,5.
Нет, в смысле, не 0,5, а литр и литр. Типа 2 литра.
Это что, Маша, пиво? Но со временем жизнь наладилась. Элис справилась. Она поборола зависимость, нашла друзей. Но самое главное, Элис нашла в себе силы работать и снова начать писать. В 1989 году она опубликовала в журнале Time статью под названием, которое мне было очень сложно перевести дословно на русский, но что-то типа «Разговоры о том, о чем молчат». В этой статье Элис писала о степени отрицания, преувеличения и в целом о чувствах, которые возникают у пережившего насилие человека и у его окружения. Цитирую. «Даже мой собственный отец, который посвятил всю свою жизнь работе с молодежью, признался мне, что не понимает, как меня могли изнасиловать, если я этого не хотела».
Ну, это кошмар. Нет, то, что ей пришлось пережить, это абсолютно ужасно. Это,
конечно,
разрывает сердце.
Я тоже считаю, что это просто ужасно. И тот факт, что в семье этого вообще не понимали.
Да, и винили ее.
Да. Ты же могла сказать нет. И дальше Элис писала. «Я жива, и я живу. Прошло уже 8 лет, но я все еще вижу и чувствую запах того туннеля. Прошло уже 8 лет, а никто до сих пор не хочет знать, что со мной произошло». Статья произвела фурор, и после этого жизнь Элис пошла в гору. Во-первых, после этой статьи с Элис связалась Опра Уинфри и попросила ту появиться в эпизоде ее телешоу, посвященному изнасилованию. Дальше жизнь Элис развивалась еще стремительнее. Сначала в 99 году она закончила написание своих мемуаров под названием «Lucky». На русском эта книга называется «Счастливая». В этих мемуарах, как вы уже знаете, Элис рассказала о собственном изнасиловании. Однако напавшего на нее человека она назвала вымышленным именем Грегори Мэдисон. Но других подробностей Элис не скрывала. «Счастливая» — это такой очень грубый и очень личный рассказ о травме. Элис специально так сделала. Она говорила, что ее очень огорчает поэтическое искажение насилия во многих романах и книгах, и в своих мемуарах ей хотелось рассказать вот все, как было, написать о том, что произошло, максимально честно и без приукрашивания. И у нее получилось. Мало того, что книга помогла Элис раскрыться, но она еще и вдохновила многих жертв сексуального насилия двигаться дальше.
Ну, это очень хорошо.
Да, это очень круто. Но и самое главное, именно благодаря этим мемуарам раскрылся писательский талант Элис. Однако вызывает очень много вопросов тот факт, что в книге Элис, ничего не скрывая, описала все ошибки правосудия. Все. Она рассказала и о том, как не смогла идентифицировать напавшего на нее человека с первого раза, и о том, как общалась с судьей, и о многих других странностях. Однако не было ни одного читателя, которого бы это смутило, который бы вдруг подумал, действительно ли Энтони не получил доступ к справедливому судебному процессу? Да и вообще, действительно ли Энтони не виновен? Никто, вообще никто.
Ну, то есть она сама подозревала, получается?
Что... Нет. Она считала, что все так и должно было быть.
Нет, в смысле, она подозревала, что правосудие было недостаточно справедливым, если она это описывала, она же как-то анализировала,
получается? Нет, она не анализировала, она просто описывала, как все произошло.
А-а-а.
Она просто рассказала о том, как все было.
А, но она сама не обдумывала.
Нет. И ее это вообще не смущало.
Да-да-да, это очень грустно.
Читая мемуары, все только и говорили об Элис и о ее смелости, таланте и тому подобное. Критики не уставали писать отзывы на книгу. Многие из этих отзывов тоже вызывают вопросы. Вот, например, отзыв писательницы Фрэнсис Проуз в знаменитом журнале «Эль». Цитирую. «Читая мемуары «Счастливая», вы понимаете, как Элис удалось убедить судью, что то, что случилось с ней, произошло именно так, как она об этом говорит. Слово в слово, деталь за деталью». Она не должна была ни в чем убеждать судью. Для нас сейчас это звучит очень странно. Но тогда все были просто уверены в том, какая Элис невероятная писательница, и восхваляли ее за проделанную работу. Но дальше Элис поразила всех еще больше, опубликовав свой роман «Милые кости». Наверное, если уж вы не читали книгу, то вы точно видели фильм или о нем слышали. Лично я книгу прочесть не смогла. Не из-за того, что она жесткая, мне просто не понравилось, как пишет Элис, но фильм я смотрела, там играет один из моих любимых актеров. Он играл педофила как раз-таки. Ага. Но на самом деле играет очень хорошие, добрые роли, и он так вписался в эту роль жуткого педофила, прям жутко. Туччи он, по-моему, называется. Ну, итальянец вот этот вот лысый.
А я поняла. Ну да, но он правда... У меня он остался таким образом жуткого, пугающего мужчины. К тому же еще взрослого мужчины, который такой к детям подкрадывается.
Педофил называется.
Да. Это же не совсем логическая цепочка получается. Но фильм тебе нравится?
Я его смотрела очень давно, но мне кажется, он произвел на меня такое впечатление большое, что до сих пор у меня есть какие-то сцены в голове из этого фильма.
Да, у меня тоже этот желтый дождевичок ее. Это же оттуда?
Оно.
Нет, там тоже было, по-моему.
Я помню, что там в поле был подвал.
Да.
Но просто раньше таких фильмов много не снимали.
Не снимали.
«Милые кости» — это было вот... Ну и книга тоже «Милые кости» — это был огромный фурор. Если вы не знаете, про что это... Это история о 14-летней девочке, которую изнасиловали и убили. Это безумно тяжелая история, и я не уверена, что до Элис вообще много кто брался о таком писать.
Я еще помню, что там очень тяжело семья это все переживала, и искали ее. И я прям помню вот это вот свое ощущение, когда я на них смотрю и понимаю, что они ничего не могут сделать. И вот эта безнадежность. Хороший фильм.
Да, фильм хороший, правда. Там еще играет Саурша, вот эта вот.
Да, ой, она очень хорошая.
В общем, поразительная история, и, наверное, именно поэтому после публикации в 2002 году роман практически сразу же занял первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». В общей сложности Элис продала более 10 миллионов копий. Это очень хорошая цифра для писателей. «Милые кости» называли самым дебютным романом со времен «Унесённые ветром».
Ого!
Я этого не знала.
Я не думала, что он настолько был популярен.
Да. А потом еще, когда выпустили фильм, пик поднялся еще больше. Да. Например, я книгу купила после фильма. Странно, да, посмотреть такой жуткий фильм, как я хочу про это прочитать.
Для тебя вообще нет.
Но да, Элис после выпуска «Милые кости» была на высоте. Она перевернула свою жизнь, она пережила ужасное, и она смогла. Стоит ли говорить, что в отличие от Элис, жизнь Энтони была самым настоящим ужасом? Энтони обжаловал свой приговор, утверждая, что из-за страха у Элис во время насилия не было возможности воспринимать происходящее правильно, и она просто не могла запомнить на 100% черты нападавшего. Но апелляция Энтони была отклонена. И все, больше никаких шансов не осталось, его ждала тюрьма. Первые несколько месяцев после заключения он провел в исправительном учреждении Great Meadow, получившем прозвище «Школа гладиаторов». Ну, там очень много, там очень много дрались, там было очень много группировок.
Школа гладиаторов.
Да, туда отправляли многих только что приговоренных заключенных, и Энтони рассказывал, что все место было заполнено ненавистью, разочарованием, болью, неверием и, что самое страшное, злостью. Но дальше было хуже. Энтони перевели в тюрьму Оберн, где ему приходилось постоянно бороться за свою жизнь. Все из-за того, что, во-первых, в тюрьме Оберн тоже было очень много различных преступных группировок. А во-вторых, из-за того, что Энтони был сексуальным преступником и потому автоматом стал объектом нападков со стороны других заключенных. Один раз Энтони работал на кухне со своим другом, и на них напали. Друга убили, а Энтони до последнего защищался противнем, пока не пришла стража. Я даже не представляю, каково это вот жить в постоянном страхе за свою жизнь, находиться в тюрьме, в конце концов, зная, что ты не виноват. Энтони говорил, что он искал любой способ защитить себя. Он делал оружие из крышек из-под жестяных банок, например. А каждый раз, как его переводили в новую тюрьму, он пытался пообщаться с главами группировок, с, например, главой латинской или арийской группировок, да со всеми. И он просил тех прочитать стенограмму судебного процесса и апелляцию, уверенный в том, что они поймут, он не насильник, не надо меня убивать. Это был его шанс доказать свою невиновность и, ну, буквально спасти свою жизнь. И иногда это работало. Например, когда он был в тюрьме Атики, имам, да, зачитал вслух части стенограммы тюремному блоку Энтони. Сначала он думал, что это закончится плохо. Ему не поверят, его осудят, его изобьют или, что хуже, убьют. Но все обернулось иначе. После этого к нему стали подходить люди и спрашивать, что он делает в тюрьме, говорить, что ему тут не место, и он невиновен. Но разве мнение пары заключенных что-то меняет? Нет, не поменяло. Дело и то, что в тюрьме Энтони закончил школу, он изучал закон, и он неоднократно пытался добиться пересмотра своего дела. Он даже однажды накопил $1000 своих мизерных выплат по инвалидности, отправил их адвокату с просьбой помочь, адвокат вернул ему деньги и сказал, что адвокатская контора не занимается делами после вынесения приговора. Очень странно.
Угу.
Когда Энтони понял, что оспорить приговор у него не получится, начались слушания по условно-досрочному освобождению. Но и тут была огромная проблема. Энтони не собирался признавать вину, только чтобы выйти из тюрьмы. Он понимал, что от него только этого и ждут. Ему задавали прямые вопросы, чуть ли не буквально, признал ли он свою вину, искупил ли он эту вину. Но Энтони не поддавался, несмотря на то, что очень хотел выйти. Да, он каждый день просыпался с мыслью, умрет ли он сегодня или нет, но даже это не заставило его признать вину. Он говорил, что хочет доказать себе и людям в городе Сиракузы, что это был не он. В общем, Энтони говорил то, что от него не хотели слышать. За это ему трижды отказывали в условно-досрочном освобождении. Его освободили в последний день 1998 года. Он провел в тюрьме 16 лет.
И ему было 20, когда он сел.
21 примерно, да. Он вышел 40-летним мужчиной, вышел в мир, который он не знал и которого он очень боялся. В мир, который боялся его, потому что после освобождения Энтони продолжал нести наказание, так как всех виновных в сексуальных преступлениях людей регистрируют. А первое время они еще и должны соблюдать комендантский час и не могут устроиться на многие работы. Энтони переехал к двоюродному брату. Мать этого брата, его тетя, была единственным человеком из семьи, который регулярно писал ему в тюрьму письма. Его отец уже умер, а братья перестали поддерживать связь. Тетя была буквально единственным человеком, который готов был помочь Энтони. Дальше Энтони попытался найти работу. Но из-за того, что он был зарегистрированным сексуальным преступником и провел в тюрьме без малого 16 лет, ему отказывали. Тогда он купил лопату за $19 в хозяйственном магазине и начал расчищать людям дорожки от снега.
Меня, конечно, очень восхищает то, что он вообще не сдается. Ну, то, что он прям вот стоит на своем.
Да, да, ну, потому что он был уверен в своей правоте.
Это круто.
Когда зима закончилась, он стал косить этим людям газоны. Энтони зарабатывал временными подработками. Он брался за все, что платили. Он работал на заводе по производству металлических покрытий, упаковывал картошку, что-то чинил в домах людей, мыл полы, собирал металлолом. Чаще всего он выбирал ночные подработки. Для Энтони работать ночью было очень важно, потому что именно ночью совершалось большинство преступлений. Работая ночью, он создавал себе алиби. Алиби, которого у него не было, когда его арестовали за изнасилование Элис. Куда бы Энтони ни шел, где бы ни работал, люди быстро узнавали о том, что он насильник, поэтому у него было мало друзей. Энтони очень долго не мог вписаться в нормальную жизнь. Пока он сидел в тюрьме, в мире вовсю начали пользоваться компьютерами. А когда Энтони вышел, он просто решил, что ему легче не учиться пользоваться компьютером, потому что он никогда не сможет на нем работать или купить его себе. Единственное, что было в жизни Энтони постоянно, так это поиск юриста. Он не терял надежды оспорить свой приговор.
Но и тут... вот сейчас хорошо бы, чтобы в истории появился какой-нибудь классный, молодой, амбициозный юрист, который знал про его дело, помог бы ему, оправдал бы его и вернул бы ему доброе имя. Но такого не произойдет, видимо.
Один юрист украл у него $1400 и просто испарился.
Ужас.
У других не получалось получить доступ к запечатанному досье Энтони. Третьи были не готовы браться за его дело. Каждый раз Энтони возвращался домой с отказом. Но Энтони сам часто к юристам ходить не мог. Даже простой разговор у них стоил дорого. У Энтони просто не было таких денег. Однажды он попал в автомобильную аварию и получил травму шеи. Страховая компания выплатила ему $30,000. И Энтони отложил все эти деньги в надежде найти адвоката, который возьмется за его дело. Параллельно с поиском адвоката Энтони впадал во все большую и большую депрессию. Он обратился к психиатру, но ему было стыдно объяснить причину своего беспокойства. Он хотел, чтобы женщины-врачи не знали о том, что произошло.
И не боялись.
Да, и поэтому он, сидя на приеме у психиатра, пытаясь найти поддержку, врал и рассказывал там про смерть матери и отца, про службу в армии, но ни разу не рассказал об Элис, о том, что произошло, и буквально испортила ему жизнь. Через год после освобождения у Энтони в жизни появился лучик света, женщина по имени Элизабет. Она, как и он, была баптисткой, очень верующей и домоседкой. Их познакомили общие знакомые, и она Энтони безумно понравилась, но лгать он ей не мог. Поэтому он сразу же передал ей файлы с информацией о своем прошлом. Таким образом, он давал Элизабет выбор. И он ей сказал: «Если ты решишь быть со мной, то тебе нужно знать о моем прошлом. Это то, с чем я буду бороться всю свою жизнь». Элизабет плакала, когда читала документы. Она не понимала, как люди могли поступить так с Энтони. И, конечно, она не собиралась его бросать. Вместе они переехали в полуразрушенный дом, который Энтони оставил отец, и стали строить свой быт. Элизабет очень хотела детей, но Энтони не мог. Он считал, что это было бы несправедливо приводить детей в такой трудный мир, в мир, в котором на их отце бы висел знак сексуального насильника. Поэтому детей у них так и не появилось. Элизабет начала работать вместе с Энтони, и они продолжали выбирать ночные смены. После 2 лет на свободе в дверь Энтони постучала полиция. Оказалось, что в районе изнасиловали и убили 18-летнюю белую женщину по имени Джилл Лин Юта, и полиция проходила по всем зарегистрированным насильникам в поисках виновного. Энтони напугала это до смерти, но у него было алиби, он работал. Его видно на камерах, его видели люди, он в безопасности. Энтони не проходил подозреваемым по делу Джилл Лин Юта. Однако встреча с полицией его настолько напугала, что он стал даже бояться работать с женщинами в одном месте. Он боялся, что он может на нее случайно посмотреть, а ей покажется, что он посмотрел на нее как-то странно. Или что он сделает какой-то жест, и она напугается, и все это выльется в отношении Энтони плохо.
Да, ты права, в этой истории совершенно точно 2 жертвы.
Да, безусловно. Энтони говорил, что у него в голове всегда сидела мысль. Может быть, эта женщина все знает, и он испытывал постоянную боль и ужасный стыд. Естественно, страх. Энтони работал только там, где были камеры, где фиксировалось время его прихода и ухода. Он делал все, чтобы его постоянно где-то видели или записывали. Так ему было спокойнее, так он мог не переживать. Однако эти постоянные чувства беспокойства и страха буквально съедали Энтони. Он вроде был свободен, но и не был свободен одновременно, потому что каждую секунду его жизни Энтони думал о том, как он докажет, где он был и чем он занимается в случае очередного подозрения. В какой-то момент он даже стал думать, что ему было бы легче, если бы он снова был в тюрьме. Он бы как минимум перестал думать о том, как он может обеспечить себе алиби. Примерно в 2006 году Энтони узнал о мемуарах Элис, но он не прочел этой книги. Для него история Элис была личным кошмаром. Что он мог узнать из этого нового? Но книгу прочитала Элизабет. Он попросил Элизабет ничего ему не рассказывать. И я думаю, мы все согласимся с тем, что жизнь Энтони — это какой-то сплошной кошмар.
И то, что Элизабет ему вот так вот верит, она большая молодец вообще, потому что все равно там, да, вот ты веришь своему мужчине, а потом ты читаешь книгу, и ты думаешь, а что если?
Да, но он, мне кажется, что тут сыграло то, что он был с ней максимально
честным. Да, и сразу ей все рассказал.
Да, и в книге Элис не написала ничего такого, чего Элизабет не знала.
Угу.
Ну, естественно, она писала о том, как она переживала насилие.
Да.
Да, этого Энтони рассказать не мог, но все остальное он ей рассказал открыто. И я думаю, что... Ну, видишь, мне очень понравилось, что он дал ей выбор.
Угу.
Он не сказал ей, вот да. Это моя история, живи с ней. Он сказал, это моя история, и ты сама решай.
Да.
А потом наступил 2010 год. В 2010 году женщина по имени Джейн Кэмпион, обладательница Оскара за лучший сценарий, захотела адаптировать мемуары «Счастливой». Ей показалось, что история Элис очень захватывающая, забавная, но и одновременно разрушительная, и из этого получится великолепный фильм. Получив согласие Элис, над фильмом начала работать Карен Монклиф. Перед Карен стояла очень трудная задача. Ей нужно было взять книгу, адаптировать ее под сценарий, сделать хорошее кино и при этом повторить успех «Милых костей». Вот только писать фильм по роману — это одна история, а по мемуарам — совсем другая.
Я вообще не представляю, как это возможно сделать. Ну, в смысле, как это возможно передать.
А, ну да, ну это же делают.
Ну да, да, конечно, делают. Просто для меня это что-то вообще невероятное абсолютно.
Да, очень сложно. Карен было, во-первых, сложно согласиться, а во-вторых, сложнее работать. Ее буквально тошнило каждый раз, когда она погружалась в пережитое Элис насилие. Но со временем у нее получилось превратить невероятно сложную историю в фильм — и сделать, как это казалось, Карен хорошо. Не обошлось, конечно, без изменений. Чтобы сценарий получился полноценным, Карен пришлось изменить пару моментов. Какие-то изменения были незначительными. Но вот одно было очень важным. Карен изменила персону насильника. В фильме он должен был быть белым мужчиной, а не афроамериканцем. Причиной послужила ситуация в стране. На дворе 21 год. Протесты Black Lives Matter все еще не успокаиваются. И ни один афроамериканец не согласится играть типично приписываемую им роль насильника в кино. Поэтому эти изменения были необходимы. Дальше Карен подобрала актеров. Элис должна была играть Виктория Педетри. Она играла главную героиню в сериале «Ты», если ты смотрела.
Там было много главных героинь в сериале «Ты».
Да, я не смотрела этот сериал, но вот основная такая каштенка.
Каштенка?
Каштанка.
Шатенка.
Шатенка, точно. Шатенка. Я думала, это нормальное слово. Я реально, у меня в голове все путается.
Даже город на П. Португалия, точно.
А вот следующим этапом Карен должна была согласовать сценарий с Тимоти Мучанте. Тимоти
Почему так произносишь его фамилию?
Мучанте. Итальянская фамилия. Тимоти финансировал фильм, поэтому если ему что-то не понравится, пиши пропало. Тимоти был очень интересной личностью, и если бы у нас было больше информации, я бы про Тимоти сделала отдельный выпуск. Потому что когда-то Тимоти был адвокатом, но его лишили адвокатского статуса и осудили за мошенничество. Так что какую-то часть своей жизни Тимоти провел в тюрьме. Что он сделал, спросите вы? Я, если честно, не верила тому, что нашла, и мне казалось, я читаю какую-то шутку. Но Тимоти якобы взял у инвесторов деньги и убедил их, что он купит на эти деньги презервативы и латексные перчатки и обменяет их в России на цыплят, а потом продаст этих цыплят в Саудовской Аравии.
Это звучит как очень конкретное коммерческое предложение, честно говоря, очень продуманное. И он, видимо, хороший оратор. Вот все, что я могу сказать.
Да, и хороший обманщик, потому что он ничего не купил, а просто оставил эти деньги себе.
Латексные перчатки, презервативы.
В России.
А у нас спрос, да, наверное?
Не знаю. В 2010 году Тимоти вышел из тюрьмы и решил, что хочет жить законно. Поэтому именно тогда он основал собственную кинокомпанию – а дальше оказался среди продюсеров и финансистов адаптации мемуаров Элис. Тимоти был уверен в успехе этого фильма и даже предложил покрыть весь бюджет.
Вот так, когда белый воротничок выходит из тюрьмы и когда синий воротничок выходит из тюрьмы. И просто разница. Один там выживает, просто работает по ночам, другой выходит из тюрьмы и такой: «Я организую свою кинокомпанию».
Вам нужно 6,5 миллионов долларов на фильм «Элис», конечно. Нет, на самом деле говорят, что... С одной стороны, говорят, что Тимоти затормозил фильм именно из-за того, что он прочитал в сценарии. С другой говорят, что Тимоти предложил финансировать фильм, но у него не было денег. И до этого он уже несколько раз заявлял о банкротстве. Но почему-то фильм все равно решил финансировать. И сам говорил, что у меня есть эти деньги, я вообще-то все мог дать. В любом случае, Тимоти был очень серьезно настроен. Но после того, как он прочитал сценарий и мемуары Элис, он просто не мог финансировать этот фильм. Как бывший адвокат, как бывший тюремный заключенный, да и просто как человек, в конце концов, он не мог понять, как никто не заметил настолько неправомерный судебный процесс.
А так он хороший парень в этой истории. Он наш юрист, который придет и всех спасет.
Да. И как никто не
задался... Я дождалась его.
Да. На самом деле, мне кажется, что здесь еще была проблема в том, что мемуары Элис — это книга чисто для женской аудитории.
Mm-hmm.
Ну, то есть мужчины такое не купят в основном, в большей части.
Да.
И когда женщины читают про то, через что прошла Элис...
Да, мы чувствуем эмпатию.
Очень большую. Естественно, мы фокусируемся вообще на других вещах.
На переживаниях.
Да.
А не на фактах,
да.
Как правило.
Да. И я только в себе недавно начала замечать вот это, что я очень часто, когда... Вот такие какие-то очень серьезные моменты.
Да.
Я фокусируюсь на чувствах и очень много фактов упускаю. И это нормально. Но, естественно, Тимоти смотрел на эту книгу совершенно иначе. Он смотрел на нее, во-первых, как юрист, как адвокат, хоть уже и бывший. Вот. Но все равно странно, что Тимоти впервые, вот первый мужчина через 40 лет был, кто это, да, сделал. В общем, Тимоти начал сомневаться не только в фильме, но и в правдивости этих мемуаров. И он приостановил финансирование и нанял частного детектива Дэна Майкерса. Детективу не потребовалось много времени, чтобы узнать, что якобы вот этот Грегори Мэдисон из книги, которого написала Элис, на самом деле Энтони Бродуотер. Дальше также быстро детектив Дэн связался с работавшим по делу Энтони полицейским. И еще быстрее получил от этого полицейского признание в том, что он не верил, что Энтони тот самый насильник.
А, это первый полицейский?
Да, который арестовал Энтони.
А, ага.
Он не верил в то, что Энтони тот самый насильник, но ничего уже было не изменить. Дальше детектив Дэн связался с Энтони. И именно он помог Энтони найти адвокатов, которые решили оспорить его дело. Произошла такая цепочка событий, цепочка, которая привела к пересмотру дела Энтони. Адвокаты, их было двое, они работали в паре, изучили дело Энтони и мемуары Элис и обнаружили, что не существует ничего, что могло бы подтверждать вину Энтони. Опознание было ошибочным, сравнение волос не является утверждающим доказательством в суде. Да и другие факты. То, что Элис узнала своего якобы насильника через 5 месяцев, как она общалась с судьей, что ей, очевидно, помогали в полиции. И даже тот факт, что Энтони, как оказалось, проходил тест на полиграфе дважды и дважды его прошел. Да, тест на полиграфе не дает 100% результатов, и сейчас это не считается тоже достоверным доказательством.
Но хотя бы его адвокаты могли это использовать как одно из доказательств.
Да, все это иллюстрировало то, что адвокат Энтони называл пародией на суд. Он сказал: «Прошло 40 лет, а требовалось это всего лишь поговорить с Энтони. Судебные документы и мемуары Элис». Адвокаты Энтони связались с вовлеченным в судебный процесс людьми. Прокурор, который обвинял Энтони, сказал, что не верят в вину Энтони и что несколько лет назад он поручил своим сотрудникам поднять все дела, в которых проводилось сравнение волос. И дело Энтони в этом списке не оказалось. То есть...
Но виноваты его помощники. Он сам подозревал, что что-то не так, да. Но его вины здесь нет. Да, он же не может сам сесть и делать эту выборку.
Не-не-не, естественно, нет. И вообще он подумал, что, кажется, Энтони не виновен, только когда к нему вот адвокаты пришли.
Да нет, он всегда так думал.
Думаешь, да? А еще адвокаты связались с Элис по электронной почте и спросили ее о достоверности приведенных в мемуарах разговорах. На что Элис сказала, что написала мемуары уже очень давно, но в них она описывала все сцены такими, какими она их помнила. Ну, то есть Элис подтвердила то, что в суде происходила какая-то незаконная чушь.
Mm-hmm.
22 ноября Энтони прибыл в здание суда, ему был 61 год. У него уже были седые волосы, морщинистый лоб. Он не знал, чего ждать. Да и за столько лет Энтони было сложно верить в хорошее. Он провел 16 лет в тюрьме. Но даже после освобождения он не чувствовал себя свободным. Всю жизнь Энтони был жертвой судебной и следственной ошибки. Естественно, ему было сложно верить в хорошее. Поэтому, когда судья объявил о его оправдании, он заплакал. Элис узнала о том, что дело Энтони будут пересматривать за несколько недель до суда. Оправдательный приговор шокировал ее еще больше. В письме журналисту «Таймс» она написала: «Трудно принять то, что я теперь знаю, как правду. Ведь на протяжении 40 лет моей правдой было что-то другое. И я основывала свою работу на этой правде. Теперь мое понимание истинности и справедливости развалилось». По ее словам, думать о чем-то кроме Энтони у нее не получается. «Каждое прочитанное мной слово об Энтони заставляет меня увидеть в нем человека с щедрым сердцем. Перейти от мысли, что Энтони был человеком, который меня изнасиловал, к вере в то, что он был невинной жертвой, просто потрясающая для меня перемена», — сказала Элис. Ну, здесь, наверное, следует сказать, что я очень ей соболезную о ее пережитом насилии, но так нельзя. Однако следует сказать, что Элис жаль, что Энтони стал еще одним чернокожим человеком, который подвергся жестокому обращению со стороны несовершенной правовой системы. Но больше всего ей жаль, что у него могла быть совершенно другая жизнь, но ее у него несправедливо отняли. Мемуары «Счастливая» больше не продают. У Элис сейчас много сторонников. Ее жалеют за то, что, во-первых, ее жизнь сейчас в корне меняется абсолютно, и ей нужно свыкаться с новой реальностью. Но и, во-вторых, за то, что ее настоящий насильник так и не был пойман. Энтони тоже сочувствует Элис. Он понимает, что она прошла через ужасную травму. Он тоже прошел. И что признать его и его невиновность Элис очень тяжело. Однако Энтони также думает, что Элис немного врет. Он считает, что она знала о его попытках доказать свою невиновность. Ей об этом должны были сообщать, как минимум. Просто она не хотела в это вмешиваться. Ей было все равно. Из-за этого он не считает, что между ними все нормально. Но он говорит, что он дошел до того состояния, когда он может обвинить не жертву, а систему и суд. То есть он понимает, что виноват суд, а не Элис. Штат Нью-Йорк выплатил Энтони 5,5 миллионов за неправомерный приговор и за 16 лет, которые он провел в тюрьме. Но достаточно ли этого, когда всю свою жизнь Энтони боялся? Почему? Он не жил, он существовал. Но жизнь Энтони, правда, меняется. Про него вроде как должны снять документальный фильм.
Ого.
Да, недавно ему помогли создать свою первую электронную почту. Теперь он надеется, что может взять отпуск и с Элизабет поехать по родственникам. Но больше всего он хочет поселиться с ней в каком-нибудь небольшом фермерском домике и жить спокойно. Сейчас Энтони ходит с тростью. Ему нужна операция на бедро и колено. И до недавнего времени он даже в свои 61 год продолжал работать на низкооплачиваемых работах. То, что его оправдали, безусловно, изменило его жизнь. Как сказал Энтони, я просто благодарен, что теперь могу быть порядочным человеком в глазах других людей.
Вот просто душераздирающая история, честно говоря. Мне жаль Элис как жертву изнасилования и жертву, которая не получила в итоге какого-то заслуженного возмездия.
Вообще не получила.
Да, но сильнее всего мне жаль Энтони, у которого просто отобрали всю жизнь.
Да, да. Я и поэтому говорю, что здесь две жертвы, потому что Элис не получила никакого правосудия,
да.
А теперь еще и как автор, люди, скорее всего, будут задаваться вопросами.
Да.
Ну, как бы это были мемуары, понятное дело, что у всех своя правда, но все-таки.
Ну, в общем, история душераздирающая очень однозначная, и мне от ней тяжело, Маш.
Печально, да, что он вот так, он не просто боялся того, что на нем висит вот этот сексуальный насильник, да, но он просто хотел оправдать себя в глазах других людей.
И думал, что он потенциально опасен. Ну, то есть он там отводил глаза, и вот это все.
Ну да, он боялся того, что просто его не так воспримут, и его посадят за это.
Очень страшно.
Да, вот такая вот история Элис Сиболт и Энтони Бродуотера. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Все ссылки на партнера этого выпуска и выступление в Питер мы оставим в описании. Увидимся в следующем выпуске.
Всем пока!